Григорий Володин. Газлайтер. Книга 27. Глава 1. Я ощутил, что грандмастер льда нарисовался за спиной. Заморозь сруб сверху. Землю и сваи не трогай, а вот крышу и стены накрывай толстым ледяным слоем.
Ого! Ну и заданица.
Удивившись, он приступает. Морозный туман охватывает сруб. Ледяной панцирь смерзается, накрывает сруб поверх моих лиан. Мерзлотник — мощный ледовик. Ледзор тоже, но не такой опытный пока еще. Надо бы и мне легионера-ледовика раздобыть. Кстати, да, что-то не попадаются никак. Так, теперь очередь третьего участника. Как раз над нами хлопают гигантские крылья. Золотой подлетел на мой зов. «Хватай и выкидывай!» — указываю на дом. Лианы тем временем сползают вниз. Сруб стоит на сваях. В тундре так принято. Вечная мерзлота, грунт нестабильный, потому дома приподнимают, чтобы не увело фундамент. Но долго это не продлится. Я направляю корни на опоры. Раздается хруст, глухой треск. Балки ломаются одна за другой. Дом начинает накреняться. Изнутри доносится слитный крик. Дро уже поняли, что попали в ловушку, но поздно. Даже если бы у них было 10 минут, не выбрались бы. А у них нет и одной.
«Куда?»
— уточняет Золотой, немного зависнув от нетривиальной задачи. «На запад!» — указываю рукой направление. «За береговую линию, как можно дальше?» И последним щелчком сваи рушатся. Золотой проносится, подхватывает сруб когтями, слышен грохот изнутри, вопли, удары. Дроу мечутся, может, они и пробили бревна, но там еще слой из лиан и ледяного панциря. Золотой уносится к морю и сбрасывает груз над глубиной. Сруб летит дугой. Приземляется в воду с красивым всплеском, проломив тонкий слой наледи. Волны разлетаются кольцом. Пена вздымается и оседает. Все. Обледеневший сруб пошел ко дну. Корпус не герметичен. Внутрь хлынула морская вода. Полости заполнились, и вся конструкция потянула себя в глубину. Тем более, что печка внутри тяжеленная. Утянула за собой, как якорь. «Красивую они захотели. Ишь ты!» — хмыкаю, глядя на точку падения. «Вот вам ледяная баня!» «За свой рот я и не такое устрою!» Поднимаю взгляд на хмурое небо, затем на багровый дворец, возвышающийся над морем. А теперь вопрос. Где носит настоящую делегацию от багрового властелина? Невский замок. Невинск. «А милорд Данила скоро примет корону, миледи?» — спрашивает одна из помощниц Альф, поправляя корзинку с вымытыми кореньями. Девушка из новых, из тех, что пришли к лакомке сами, после реабилитации, с горящими глазами и непрошенным, но трогательным желанием служить роду вещих Филиновых и его графу в благодарность за спасение. Лакомке даже пришлось устраивать отбор. Не по капризной прихоти, а по необходимости. Некуда было взять всех. В итоге получилась команда. Глаз не оторвать. Если бы в Невский замок вдруг в гости заглянул кто-нибудь из московских князей, один из тех надменных столичных снобов, он бы онемел при виде, как настоящая модель с золотыми косами по пояс подает чай на блюдечке. А если бы сюда в разгар уборки заглянули афганцы, они бы без раздумий спустили все свои сбережения на оружие, только бы устроить джихад на Невинск и завоевать себе остроухих наложниц. «Думаю, недолго осталось», — отвечает лакомка, не отвлекаясь от растения в своем плетеном кашпо. Помощница заулыбалась и потопала по тропинке в сад. А лакомка смотрит ей вслед и думает. Мама Алира ведь предупреждала и просила Данилу надеть корону еще весной. Не тянуть. Ведь альвам легче, когда у них есть вожак. Но Данила очень упрямый. Он сказал, только когда все устроится, и альвы обживутся в шпиле теней. А то, что альвы не привыкли жить без короля, так пусть привыкают к самостоятельности. Для Мелинды это вообще не проблема. И со своей стороны он-то прав, конечно. Да и у лакомки хватает дела без короны. С Олежиком, реабилитацией альвов и родом в целом. Только сейчас получилось по-быстрому заглянуть в сад. Лена, вон тоже трудяжка, тащит на себе пол междуречья. Помогает Кире, занимается передачей предприятий от семибоярщины. Прокладывает логистику, держит канал с вассалами. Лакомка не знает всех подробностей по этому вопросу, да и не собирается углубляться. Но, как главная жена, должна быть в курсе процесса. Такая уж карма у главной графини. Но, если бы выбирать самой, она бы осталась в саду и копалась бы в растениях. Выводила бы новые сорта полезных фруктов и овощей. Только вот сейчас не время. Род на взлете. Даня делает вещи, о которых потом потомки будут слагать легенды. Так есть ли о чем жалеть? К друидизму целиком она, пожалуй, не скоро вернется. Вернувшись в кабинет, лакомка вновь взялась за бумаги. Бегло проглядывала, кое-где делала пометки. Один из гвардейцев почтительно постучал, затем приоткрыл дверь. «Миледи, к вам гость». «Прибыл некий лорд Ланселот, вассал багрового властелина. Он дроу». Лакомка едва заметно нахмурилась. Имя всплыло из глубин памяти с тусклым отголоском древнего раздражения. Ланселот. А еще 300 лет назад он сватался к ней. Тогдашний наследник трех башен в провинции Щего. Слабоватый маг, но наглый и до нелепости самодовольный. Тогда он еще не служил багровому властелину. А теперь, выходит, служит. «В посте слава», — сказала она спокойно, откладывая ручку на край стола. Вошел дроу, нарядный да безвкусицы. Серокожий, с золотыми отбеленными волосами, облачен в пижонский костюм из легкой ткани. «Оу, значит, все-таки правда», — протянул он с театральной грустью. «Принцесса Люминария стала женой человека. А я ведь надеялся, что слухи вранье. И надо же, ты все так же красива». «Здравствуйте, сир Ланселот», — холодно кивнула лакомка, даже не вставая. «Зачем вы явились?» «Я прибыл вместе с багровым властелином», — начал он, с легким жестом усаживаясь в кресло, будто был у себя дома. «Он сейчас на южном полюсе вашего мира. А я, ну, вырвался ненадолго. Захотелось увидеться со старой знакомой. Поговорить. Кстати, твой муж будет вызван на ковер. Властелин недоволен». Но лакомка только вздохнула. В голове всплывали его прежние выходки, напыщенные речи, вранье уровня деревенского свата, который врет и про происхождение, и про доход, и про дракона на привязи. Этот дроу раньше был профессиональным пустозвоном. Таким до сих пор и остался. «Мой муж не вассал вашего властелина, сир», — произнесла она со скукой в голосе. «Ни на какой ковер он являться не обязан, так что можете не стараться». Ланселот фыркнул и криво усмехнулся. «Все такая же умная. Но тут ты ошибаешься, дорогая». Он не успел закончить. Прямо сквозь стену в кабинет ворвались горгоныши, юркие, полупрозрачные, порыкивая друг на друга. Они пронеслись по комнате цепочкой и исчезли в противоположной стене. Ланселот вскрикнул и отшатнулся, подпрыгнув в кресле.
«Что это было? Горгоны? Откуда?»
«У нашего рода есть выводок», — буднично ответила лакомка, как будто речь шла о котятах. «Иногда они могут заиграться и пробежаться по комнатам». Роуз глотнул и быстро поправил воротник.
«Целый выводок?»
Почти прохрипел он и попытался вернуть прежний дерзкий тон.
«Впрочем, вернемся к нашему вопросу. Я мог бы замолвить словечко за твоего мужа перед властелином, если бы ты...»
Он опять замер, уставившись в окно. Его голос стал тише, надтреснутым.
«Это что еще такое летает над стеной? Это же высшие умертвия!»
«Это Костик», — отозвалась лакомка, не глядя, даже не поднимая глаз. «Костяной дракон, как вы и сами прекрасно видите». Она недовольно посмотрела на Дру. «Вы и дальше собираетесь задавать вопросы о наших питомцах? Или, наконец, родите мысль, с которой пришли? У меня, к сожалению, мало времени на праздные беседы». Ланселот сжал челюсти и выдохнул. Посидел, пораскинул мозгами, но все же продолжил.
«Я ведь когда-то добивался тебя», — произнес он медленно.
«Ты была холодна. Но знаешь, Люминария, я все еще готов принять некоторую близость с твоей стороны в обмен на мое содействие. С твоим муженьком, скажем, можно кое-что уладить». Не успел он закончить, как воздух над ковром завибрировал, и в кабинете с мягким всплеском астральной энергии возник Олежек. Рогатый младенец завис в воздухе, будто невесомый. На самом деле это была ментальная иллюзия, а настоящий малыш лежал у себя в кроватке, но это знала только лакомка, а вот Дроу прифигел знатно.
«Кто это?»
«Мой сынок», — вздохнула лакомка. Младенец ткнул пальцем в сторону Ланселота и громко заявил.
«Кака!»
Мгновение, и рядом с ним материализовался толстый котодемон, зевнувший так широко, что казалось, он сейчас проглотит половину шкафа.
«Что еще за чудовище?»
— вскрикнул Ланселот, подскакивая с кресла, как на пружинах.
«Демон из лампы»,
— уточнила лакомка устало, даже не удивившись. «По имени Бегемот. Олежек, ты опять его вызвал?»
«Опять меня вызвали»,
— зевнул Бегемот, блеснув клыками.
«Малой, что на этот раз?»
Олежек снова указал на Ланселота и повторил.
«Кака?»
Бегемот покивал.
«Понял. Ничего личного, ушастый, я, знаешь ли, не могу ослушаться. Малой расскажет папке, а тот, ой, ой, какой злой телепат.
Только не убивай, Бегемот»,
— поспешно вставила лакомка, все же встревожившись. Альва понимала, что Олежек почувствовал в Ланселоте дурные психоэмоции к ней. Потому и позвал Бегемота.
«Вот, опять ограничения»,
— проворчал демон.
«Ладно, тогда дым гниения».
Он приблизился, затем глубоко вдохнул и выдохнул в сторону Дроу густой черный пар. Воронка тумана обволокла Ланселота. Золотые волосы Дроу мигом посидели, сгнили и рассыпались. Костюм заискрил, как мишура, и начал тлеть, превращаясь в пыль. Кожа покрылась бледной сыпью.
«А-а-а!»
— завопил Ланселот, подскочив, и пулей вылетел из кабинета, не закрыв за собой дверь. Через секунду в коридоре раздались топот, крики служанок и, наконец, грохот створок. Он выбежал на улицу и дернул через двор к воротам, совсем голый.
«Олежек, верни демона обратно в лампу», — строго сказала лакомка, подперев щеку рукой.
Мальчик захихикал, радостно замахал бегемоту ручкой. Демон кивнул и исчез в тонкой полоске тени, как будто его туда втянул пылесос.
«Молодец, Олежек», — покачала головой лакомка. «Но больше так не делай. Горе ты мое луковое!»
Она встала, отряхнула юбку и пошла проверять лампу, стоявшую на складе на полке. Та мигнула. Значит, полная.
«Надо Даниле сказать, чтобы оградил лампу. Астрал-то он Олежику перекрыл, а вот до лампы сынок ментально дотягивается. Хорошо, что бегемот его боится и не посмеет тронуть ни Олежика, никого из домашних. подумала лакомка, а затем улыбнулась своим мыслям. Все-таки Ланселота, сынок, определил верно. Как он и есть. Решил заглянуть к своим новым рабочим, гомункулам. Застал их за привычным занятием. Едят в три горла, будто завтра конец света. Да, пришлось подбросить им еще еды с домашней кухни в Невинске. Объедятся, похоже, скоро. Но рука не поднимается урезать, видно же. Ребята, похоже, впервые по-настоящему вкусили вкус жизни. Представляю, какой у них будет восторг, когда они до женщин доберутся. Настоящая эйфория. Причем, несмотря на аппетит, лениться никто не думает. Монахи, при том, что жрут как не в себя, не ленятся и копаются в чем-то похожем на палку. Нет, не палка. Жезл. Явно заготовка под управленческий артефакт, уже с выгравированными символами, с аккуратными гнездами под кристаллы. М-да, похоже, они заслужили десерт. «Ну что, как успехи?» — спрашиваю, подходя ближе. «Скоро будет готово, лорд, то есть шеф», — отзывается первый, не отрываясь от выжигания. «Перенял привычку звать меня как гвардейца, ну и правильно. На операции титулы только лишний вес». «Ну, работайте тогда». Решаю замотивировать. «А с меня мороженое». «Ура!» «Вот это я понимаю подход к работе. А если что, от гастрита целители подлатают». Иду к себе. Сруб встречает привычным теплом и Настей. Жена стоит у окна, оттопырив попку, прижалась щекой к стеклу и вглядывается наружу в белую мглу. Похоже, крепь погубы никуда не делась. «Даня», — повернувшись, говорит оборотница, «а почему багровый властелин молчит? Ни делегации, ни заявлений, ни намеков. Это же странно, да? Просто он выжидает. Подумай сама. Багровый сделал сильный демонстративный ход, перенес целую резиденцию и замолчал. Ни одного слова, ни намека. Мы ведь по его плану должны нервничать, метаться, терять покой». Пожимаю плечами. «Значит, он просто хочет нас впечатлить». Я усмехаюсь. «Ну, а нам пора впечатлить его». Настя радостно округляет глаза. «Ты ведь сейчас что-нибудь да выкинешь, да?» Жена вся в предвкушении. Не разочаровываю. Показав жене молчать, достаю с полки артефакт связи. Звонок, 10 секунд ожидания, и на другом конце раздается голос Лены. «Конунг, как дела?» «Да все отлично. Правда, у нас тут, — говорю буднично, — объявился дворец багрового властелина прямо на Южном полюсе. Теперь стоит, украшает ландшафт».
«Крепь пагубы?»
— удивляется Лен, и даже его голос меняется.
«Да быть не может! Багровый же ее десятки лет, если не сотню, не переносил. Что ж такое случилось, раз он ее сдвинул?»
Я подхожу к окну, смотрю туда, где багровая цитадель вросла в море. У меня есть только версия. Не договариваю, но не рассказывать же организации про красивую. А вообще, после такой новости организация обязательно как-то отреагирует. И тогда монахи в Южной обители совсем обалдеют. Штаб-квартира организации, где-то в Междумирье. Доклад от Лиана поступил, как всегда, без задержек. Именно за скорость донесения председатель и любил отправлять Лиана на разведывательные миссии. Хоттабыч сидел в своем тяжелом кожаном кресле, которое скрипело при каждом движении, и мрачно размышлял. В соседнем кресле уже устроилась Масаса. Невозмутимые черные кудри расплескались по плечам. Так уж получилось, что негритянка присутствовала при донесении, и председатель решил ее оставить, порассуждать, отправив Лиана дальше следить за обстановкой.
«Вообще не догоняю», — пробурчал председатель, почесав морщинистую щеку. «Багровый совсем охренел, что ли? Взял и телепортировал целый дворец в ледяную жопу мира.
100 лет тише воды. И то вдруг, здрасте, я вернулся. Ловите крепь пагубы. С какого перепугу?»
Масаса вздохнула. Да, только она и могла, что пожать плечами. «Может, дело в конунге Даниле? Или в обители мучения? Гомункулы могли что-то разработать секретное».
«Да ну!»
— фыркнул Хоттабыч.
«Эти гомункулы — пугало для детей. Да, мутные, да, опасные. Но не настолько, чтобы Багровый двигал недвижимость. Да и нахрена? Почему бы просто не захватить обитель? А Данила парень, безусловно, талантливый. Но целый дворец тащить ради него? Да нафига?»
«Вообще у меня стойкое ощущение, будто бы Багровый позирует перед бабой. Да только он не влюблялся ни в кого сотни лет. Так что выходит, что это он нас провоцирует?»
«Нас?» — удивилась Масаса. Хоттабыч приподнялся. Плащ мягко скользнул по полу, расправляясь за спиной, словно ожил. Хоттабыч одним движением плеч скинул его назад, движение усталого, но заведенного старика.
«Конечно. Показывает. Вот смотрите, какой я крутой. Значит, и мы не будем сидеть».
«Как скажете». Масаса всегда слушалась начальства. «Кого мы именно отправим в Антарктиду?»
«Всех отправим».
«Кого всех?» — не поняла негритянка.
«Перенесем туда лунный диск»,
— добавил он.
«Если властелин пошел в наступление, мы не имеем права быть наблюдателями. Переносим все».
Масаса опешила. По ее мнению, это была какая-то дурость. «Передам архитекторам и портальщикам».
«Ильяну скажи»,
— продолжил Хоттабыч, довольный своим ходом.
«Пусть следит за пагубой».
Сижу в позе лотоса, пытаясь выловить по углам сознания остатки концентрации. А почему бы и не да? Сейчас надо подождать хода организации, а потом уже только ловить момент. Красивая устраивается рядом. То есть как рядом. Аккуратно, но с напором, заваливается мне прямо на ноги. Со вздохом, как будто я тут коврик, а не человек. Как будто она легкая кошечка. Еще и мурлычет. «Блин, женщина, ты же никакая не кошка. Так к чему эти игры?» Я молчу. Колени мои тоже пока держатся. Боевой вес красивый около центнера. А Настя тихо угорает над нами, валяясь на кровати и почитывая журнал. В этот момент в дверь стучит дятел. Так, будто хочет ее вышибить. «Да заходи уже», — бросаю.
«Шеф, там еще один прилетел»,
— вбегает он. «Кто еще один?» Настя встрепенулась.
«Еще один дворец», — продолжает он. «Только этот в небе парит над сугробами».
Настя, тут же подскочившая к окну, громко восклицает.
«Ничего себе!
Даня, признавайся, ты знал, что появится еще что-то подобное?» «Я рассчитывал на что-то соразмерное крепи, признаю. Но именно про дворец, конечно, не знал».
«Офигеть, какой ты стратег, Даня!» — говорит она. «Вертишь сильными мира сего, как хочешь».
«Дятел!» — решаю, почесав красивую за ухом. «Отправь к южной обители группу Тибет с предложением о переговорах. Только внутрь заходить не нужно. Фирсов у стены встанет и сообщи по мысли речи все, что нужно».
«Шеф, ты думаешь, монахи захотят разговаривать?» — удивляется гвардеец.
«Представь картину. Сначала за забором у них вырос дворец Багрового, потом возникла летающая цитадель организации, а монахи как раз оказались между двумя молотами. Что они сейчас делают?»
«Трясутся от ужаса!»
— весело восклицает Настя. «Вот этим ужасом и стоит воспользоваться!» Киваю. «Пока они в панике, можно прижать, навязать условия. Ну или просто посмотреть на них и поугарать».
«Вот это точно!» — поддакивает жена.
Через 20 минут заходит Фирсов. Я к тому времени уже выбрался из-под красивой, вернее, это она проголодалась и пошла есть сырое мясо.
ее не поймешь. То декоративной кошкой притворяется, то сама в холодильник залезает. Вид у ликвидатора мрачный, как у старого волка, который только что грыз непереваримое.
«Монахи те еще собеседники, скажу я тебе, Филинов. От их мысли речи смердит, как от ношенных носков».
«Не замечал такого», — пожимаю плечами. «Может, это тебе собеседник такой попался?»
«Сомневаюсь»,
— фыркает старый ликвидатор.
«Скорее уж это ты такой непривередливый, будто вылез из какой-нибудь радиоактивной пустоши».
«Надо же! Хм, угадал. У меня даже фантомные перепончатые пальцы непроизвольно сжались».
«В общем, монахи готовы тебя принять, Филинов», —
добавляет он, будто между прочим. Я оборачиваюсь к Насте.
«Со мной пойдешь?»
«Конечно, Даня!» — кивает она твердо. «Как я могу такое пропустить?» «Даня, кстати, как ты знал, что так будет? Ты специально позвал сюда организацию, чтобы...»
«Чтобы они загрузили друг друга», — заканчиваю за нее.
«Пока один боится хода второго, сам не ходит. Ничего лучше страха для блокировки действий не придумано. Но мы не сидим, а мы воспользуемся этим. Зайдем в Южную обитель, поставим условия монахам, ну и между делом посмотрим, что припримут и другие гости».
«А это разве мой ученик?» — подозрительно смотрит на меня Фирсов. «Да ты сам дьявол!»
Красивая мурлычет. На этот раз удивленно. Ну или льстиво. Сложно разобрать.
«Ты тоже с нами пойдешь, сударыня», — сообщаю ей. «Кто же еще будет рвать глотки на переговорах, если что пойдет не так?»
Она довольно фыркает. «Команда, считай, готова».
Крепь пагубы. Южный полюс.
Багровый властелин восседал в тронном зале своей цитадели, ныне укоренившийся на краю Южного полюса. Филинов заставил его задуматься, и теперь Багровый терялся в догадках. А это, надо сказать, случалось крайне редко. Перенос крепи был не просто действием, это был жест. Демонстрация силы, влияния, намерения. Это было заявление. Все было рассчитано. Багровый покажется, и Филинов, узнав о появлении его цитадели в этом мире, бросится немедленно сюда, весь встревоженный. Именно этого властелин и ждал. А Филинов не пришел. Более того, этот наглец, не выразив ни удивления, ни испуга, спокойно сел в свой джип, забрал колонну сопровождения и отправился в Южную обитель. Как будто ничего особенного не произошло, как будто Багровый властелин не явился. А еще до этого в небе появилась и цитадель организации — лунный диск. В голове властелина засвербел вопрос. Один-единственный, но острый. «Кто сдал мою точку? Филинов, что ли?» Он резко поднялся, глаза засветились багровым. В этот момент точно по сигналу в зал вошел вызванный лорд. «Заар», — произнес Багровый спокойно. Лорд Заар ответил поклоном.
«Да, ваше багровейшество».
«Ты, Заар, у нас самый натасканный в вопросе Филинова», — начал властелин, глядя сквозь него. «Объясни, что это было? Почему он поехал к монахам?» Заар кашлянул, но достойно выдержал взгляд.
«У Филинова, по всему видно, есть свой план, ваше багровейшество», — медленно проговорил лорд, делая вид, что понимает, хотя на деле не понимал Филинова ни на йоту. «Вот что», — сказал Багровый, — «ступай к нему и передай, что я желаю встречи. Пусть организует».